Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня к нашим сердцам обращается царь Давид. Слова записаны в 33-м псалме с 12 стиха. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Аминь. Дорогие братья и сестры, из прочитанного текста можно увидеть прямую связь между тем, как мы используем нашу речь, и тем, какова будет наша жизнь, ее долгоденствие, счастье, благо. Увидим мы или не увидим в процессе нашей жизни. И хотелось бы сегодня поразмышлять над той силой, которая дает в этой жизни слово. Мы вспомним с вами удивительный пример, который произошел в земном служении нашего Господа Иисуса. Он записан в 8 главе Евангелия от Иоанна. Я напомню вкратце, привели женщину, взятую в прелюбодеянии к Господу, и говорят, что повелишь сделать? Закон требует побить ее камнями. Мы все помним, как мудро ответил Господь, обличил. Кто из вас без греха первый бросил в нее камень? Да, и мы, помним, все разошлись. Так вот, хотелось бы обратить внимание на финал этой интересной истории. Почему женщина, безусловно, виновная, ушла живая и здоровая? Мы с вами читаем 10 стих и ниже. «Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?“ Она отвечала, „Никто, Господи“. Иисус сказал ей, „И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши“». Удивительное дело. Эта женщина ушла живой и здоровой по одной причине. Господь не нашел двух свидетелей обвинения для того, чтобы совершить написанное в законе. Безусловно, Он знал, будучи Господом, ее тяжелое преступление. Тем не менее, Писание говорит о нем, что он пришел не судить этот мир, но спасти его. В книге Откровения речь идет о клеветнике, который клевещет на братьев наших день и ночь. Ну, мы можем быть уверенным, что Господа обмануть невозможно, ни при каких условиях. То есть значение клевещет этого понятия говорит о том, что он говорит все-таки правду, но правду говорит злую, порочащую, критикует детей Божьих. Так вот, удивительное дело, в Израиле говорят, второй человек, или человек, который говорит на ближнего своего негативное, он становится как бы этим самым вторым свидетелем недостающим. Для того, чтобы спровоцировать процесс небесного судопроизводства. И поэтому для нас с вами очень опасно отзываться о ком-то негативно. Господь и без этого знает о том, что где-то в чем-то мы несовершенны. Но когда Его вынуждают таким образом, происходит этот судебный процесс. Мы с вами принцип небесного судопроизводства знаем. Каким судом судите, таким и вы будете осуждены. Какую меру мерите, такой и вам отмерится. Таким образом, когда мы говорим о ком-то плохо, мы этим самым доносим как бы сами на себя. И направляем справедливый суд Божий в свой адрес. Кто из вас без греха, говорит Господь, первый попробуй, брось камень. И вот человек, который говорит о ближнем плохо, он совершает злоречие, грех злоречия. На иврите злоречие лашон ара. Что это такое? Вот если мы определимся в понятии, то это любая информация, наносящая ущерб тому, о ком мы говорим. Ущерб моральный, материальный, духовный. В этом процессе участвуют три стороны. А первых двух мы уже с вами упомянули. Тот, кого обвиняют, тот, кто обвиняет. Есть еще третья сторона. Сторона, которая принимает злоречие. Вот если бы этой стороны не было, то акт злоречия бы не состоялся. Некому было бы говорить. Так вот, ее уподабливают скупщиком краденого. Эту сторону, которая принимает. Потому что не было бы скупщиков краденого, тогда и не было необходимости бы совершать кражу, потому что не было бы сбыта. Злоречие может быть выражено не только словами. Оно может быть в письменной форме выражено, жестами, мимикой или иногда даже молчанием. Когда человека необходимо оправдать, а молчание как бы говорит обратное. Вообще выделяют четыре вида злоречия. Первое так и называется лашон ара, злая речь. Мы с вами в Писании найдем поручение или заповедь такое. Если видим согрешающего брата, то мы его должны обличить, чтобы не понести на себе грех, который мы видим, он совершает. Но при этом есть определенные правила. Самое главное из них, это обличение должно послужить не к ущербу человека согрешающего, а к его исправлению. То есть мы должны мотивироваться любовью. И потом есть определенные условия, чтобы посторонние не знали. Об этом написано: «Пойди, обличи брата один на один». Если не послушает, призови свидетелей и так далее, и так далее. В русском языке есть два понятия, которые идут бок о бок. И на первый взгляд это полные синонимы. Но на самом деле есть существенная разница между ними. Эти два понятия – правда и истина. Правда отражает действительность. А истина – это правда, сказанная с любовью. В первом случае мы видим сатану, который говорит правду, когда клевещет. Во втором случае Господь свидетельствует о себе и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И мы видим, эта женщина пошла живой и здоровой. Второй вид называется перенос злословия. На иврите рехилут – перенос. В этом процессе также участвуют три стороны. Ну, чтобы так проиллюстрировать более-менее понятно, подходит Игорь к Тимофею и говорит: «Тимофей, ты знаешь, что вчера я о тебе услышал от Федора?» И пересказывает негативную информацию от одного к другому. Если до этого момента между крайними сторонами, ну, может быть, не дружеские отношения, но хотя бы нейтральные были, вклинивается третья сторона, сталкивает их между собой и нарушает мир. Писание говорит, что Господь не благоволит присутствовать там, где нет мира. Есть даже специальное наставление мужьям, чтобы они относились к женам с почтением, чтобы не было препятствий в молитвах. Один из примеров переноса мы можем только в очень мягкой форме, он называется «пыль злословия», можем встретить в жизни Иосифа. К чести сказать, Иосиф был праведным человеком, выдающийся праведник. Его Писание отличает как носящего цветные одежды. Помните, еще говорится, что он доносил худые слухи о братьях своих отцу. Так вот, в отличие от братьев, его уровень был гораздо выше. Но была вот некоторая шутка, как говорят комментаторы, он не был снисходителен к своим братьям. И с высоты своей праведности он их оценивал. Естественно, пропасть большая, глубокая была. Мы с вами знаем, сколько в жизни пришлось пострадать Иосифу, можно предположить, что часть этих злоключений имела корнем вот то, что он говорил, отзывался плохо о братьях. Следующий вид злословия называется клевета. Если первые два вида это была правда, но такая деструктивная, жесткая, то клевета – это заведомо ложная, порочащая честь и достоинство информации. В ряде государств есть даже в уголовных кодексах соответствующие статьи. Писание строго запрещает клеветать. То есть мало того, что человеку наносится ущерб, но еще и употребляются факты, которых на самом деле не было. Следующий и последний вид злословия – слова, наносящие рану. Оказывается, слово можно человека поранить и духовно, и физически. Никого не секрет, что когда люди возбужденно так между собой разговаривают на повышенных тонах, поднимается даже артериальное давление. Это самое первое, как это выражается, на физическом уровне. Оказывается, слово можно и сделать человека и духовным инвалидом, так обличить, что он потом с задних скамеек и не встанет больше. И через год, и через два, хотя был потенциальный служитель. А можно и физически, вплоть до того, что словом убить человека. Инфаркт, инсульт и последующее. И можно быть уверенным, что результатом такого вида злословия может быть наказание, как бы мы совершили это физическим образом, своими руками. То есть ничуть не легче, когда мы кого-то словом нанесли раны или руками. Можно параллель провести. Вот очень удивительная сила заключается в слове. Господь творил этот видимый и невидимый мир словом. И при определенных условиях, он говорит, словом можно изменить ландшафт земли. Скажи горе, исторгнись море, она исторгнется. Скажи смоковнице, засохни, она засыхает. Слово имеет силу и власть изменять действительность. Хотим мы того или не хотим, верим мы в это или не верим. И самое может быть страшное, что слово, оно может не вот здесь и сейчас произвести какой-то результат, оно может действовать в годах, во времени, может год, два, а может быть даже после смерти человека физически производить либо что-то доброе, либо что-то негативное. Писание говорит, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Чему это нас учит? Это учит нас тому, что каждое сказанное слово имеет юридическую силу. И нет необходимости идти к нотариусу и ставить 5 печатей, чтобы какой-то факт подтвердить. И это слово и в этой жизни либо нас оправдывает, либо, как авторов, обвиняет и в жизни грядущей. И более того, написано, за всякое праздно сказанное слово человек даст отчет перед Богом. Это учит нас тому, что даже мелкие нюансы какие-то, на наш взгляд, они будут учитываться в обязательном порядке. И эти слова, которые мы когда-то с вами произносили, они совершают работу. И порой мы не замечаем причинно-следственных связей. Почему это через год или через два вдруг что-то стало происходить в моей жизни или в жизни моих близких? Оказывается, причиной было, может быть, слова, которые мы говорили не по назначению. Апостол Иаков, 3 глава. Интересный комментарий говорит по поводу нашей речи. 6 стих. «Язык огонь, прекраса неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Здесь речь идет о некоем круге жизни, который воспаляется. Вот что это такое, попробуем понять сейчас. Один брат рассказывал мне историю. Он работал на заводе сварщиком. И однажды он регулировал большой промышленный сварочный аппарат, склонился и там что-то подкручивал. И вдруг смотрит на свои часы кварцевые на руке, а они сошли с ума у него. Стрелка побежала с огромной скоростью вперед. Сначала он просто не мог найти объяснение. Потом догадался, что часы попали в сильное магнитное поле. Глаза не фиксируют его, а результат заметен сразу. Действие совершается. Так вот, мы с вами имеем тоже некое такое духовное магнитное поле. Писание говорит, распространяем для одних благоухание Христово, а для других может быть запах смертоносный. Ну, представим себе двух друзей, сидящих непринужденно общающихся друг с другом на скамейке. Приходит третий человек, раздраженный, буквально сказал одно-два слова, вся непринужденность куда-то исчезла, и вот эти друзья пытаются куда-то уйти уже в сторону, разойтись. Таким образом, мы можем нести вот такой негативный заряд. Круг жизни – это те люди, с которыми нам приходится иметь общение. Начиная с семьи, церкви, коллег, кондукторов, может быть, продавцов и даже прохожих на улице. И знаете, вот если это поле воспаленное, то на нас начинают реагировать тоже люди, у которых очень слабый духовный иммунитет, которые тоже, в свою очередь, воспаленные. Как между двух разных полюсов, электрических плюсов и минусов, если слабый диэлектрик, то искра начинает пробивать. Бывает, в течение дня такое количество негативных встреч произошло, думаешь, ну, наверное, сговорились против меня. А это может быть результатом воспаленного поля. Одна интересная история произошла в Писании, тоже для нас поучительная. У Моисея, как мы помним, были брат и сестра Аарон и Мариам. И вот однажды Мариам с Аароном начали критиковать своего брата. Укорять написано, да, за жену. И вот результатом этого сразу на руке у Мариам появился видимый знак злоречия, проказа. Вот в Израиле говорят, что ряд кожных заболеваний могут иметь причиной злоречия человека. Апостол Иаков идет дальше. Он говорит, язык оскверняет все тело в физическом смысле слова. То есть, оказывается, целый ряд заболеваний может быть следствием нашего неправильного использования речи. И более того, не только у нас эти заболевания, но и у окружающих могут быть. Мы поговорили о очень серьезных проблемах, которые может наносить какой вред, ущерб язык. И Господь никогда не указывает на проблему, не показывая при этом выхода из ситуации. Если Он говорит, не упивайтесь вином, то Он говорит, но исполняйтесь Духом. И когда мы с вами принимаем решение пытаться контролировать свою речь в отношении злого, то мы только часть пути совершаем. Писание тоже, помните, приводит притчу в пример. Сначала одного беса изгнали, он где-то там ходил по безводным местам, потом возвращается, смотрит, а дом-то чистый, выметен, и он с собой семеро злейших берет. И для человека последнее бывает хуже, чем первое. Так вот, в народе говорят так у нас, свято место пусто не бывает. С духовного вакуума долго быть не может. Отказавшись от чего-то плохого, его обязательно нужно заполнить чем-то хорошим. Так вот, есть такой термин в Израиле, называется «шмират алашон» – «оберегание языка». дословно. Это некий свод правил поведения, речевого поведения человека. Самый лучший пример, который мне пришлось в жизни встречать, рассказывал брат, с которым мы вместе приехали. Он несколько позже будет иметь возможность поделиться словом, Дмитрий Петрович. У него богатая биография. И вот он рассказывает, что в 60-е годы он учился в школе. Не так давно прогремели последние выстрелы Второй мировой войны. И тогда все было попроще как-то. И вот, говорит, у него в классе был одноклассник, несколько раз уже на второй год оставался. Кличка у него была Федюк. Федюкович фамилия. Но он не то чтобы не умный был человек, он очень даже умный был, только свои способности он употреблял в противоположном направлении. И на такой степени он всех доставал там, сколотил вокруг себя банду, и всей школе мало не казалось. И вот однажды к ним в класс приходит женщина, такого крепкого телосложения, учительница по математике, Лариса Сергеевна. И начинает новую тему урока преподавать. Ну, естественно, Федюк, он должен показать, кто в доме хозяин. То есть она ему раз замечание делает, второй раз. Потом становится сзади и до следующего раза. И потом берет его просто за шиворот и вот придает ему некоторое ускорение. Это вполне естественные процессы были воспитания в те времена. И он оказывается в классе, там, через закрытую дверь каким-то образом в коридоре из класса выходит. И она поворачивается и смотрит так на всех, говорит: «Так на чем мы там остановились?» И смотрит так, глаза медленно под парту начинают у всех сползать от страха, думать, кто следующий будет. И в этот момент надо к ее чести сказать, а она взяла несколько секунд паузы, и потом удивительные слова произносит. Она говорит: «Ребята, вы знаете, вот такие парни, как Федюкович, во время войны были настоящими героями. А сейчас у нас мирное время, и мы с вами должны учиться, чтобы строить свое светлое будущее». Заканчивается урок, собирается делегация от класса, идет искать этого Федюка, находит его за школой, он там зализывает раны. Говорит: «Федюк, ты знаешь, как учительница тебя вслед назвала?» Он уже приготовился ответить. Она говорит: «Тебя героем назвала». Он сначала вошел в ступор, думает, что это за изощренное такое оскорбление в его адрес. Еще никто так не смел его называть. А потом, когда до него дошло, его сердце настолько трансформировалось по отношению к учительнице, что впоследствии он не позволял себе ее хоть в какой-то мере огорчить чем-то. Более того, об этом случае сразу стало известно всей школе. И дети прониклись большим уважением к учительнице. Оказывается, для нас с вами очень важно искать в человеке то, что его, может быть, каким-то образом ободрить и приподнять. Взяли и провели интересный эксперимент. Чистый белый лист бумаги, поставили на нем точку черную и пронесли по рядам, попросили прокомментировать. Ну и спрашивают, что вы увидели. Ну, все как сговорились, говорят: «Что там непонятного?» Ну, черная точка. И никто не заметил большого белого листа. Мы по какой-то причине с вами склонны, как правило, искать сучок. Вместо того, чтобы найти что-то доброе. В первую очередь человек идет, а мы уже сразу наклоняем свое сердце найти, как бы приподнять человека, может быть, в чем-то похвалить, если он заслуживает. Вот опытные педагоги, они как поступают? Видят человек, школьник отстающий, они присматриваются, за что бы его похвалить. Потом говорят: «Послушай, у тебя сегодня вот это вот, как эта мелочь пусть будет, получилось лучше всех. Плечи у него расправляются. Смотришь, он пошел и пошел, пошел подниматься». Так вот, если мы говорим о человеке доброе, находим, что сказать доброго, то этим самым мы прославляем его Творца соответствующими последствиями. Я думаю,
Любому родителю было бы крайне приятно, если бы в его присутствии похвалили его ребенка по делу. Сказали, какой ты молодец. Ну, наверное, родители такие, они на седьмом небе были. Какую радость мы могли бы принести Господу, когда поступаем своим языком в этом направлении? Писание нас призывает, вот тех принципов, которые мы излагаем, научиться видеть стакан наполовину полный, а не наполовину пустой. Когда мы с вами говорим о злоречии, хотелось бы упомянуть немного о его причинах, откуда вообще появляется злоречие. На это есть ответ тоже в Слове Божьем. Говорится, от избытка сердца говорят уста. Если мы тело свое принимаем как храм Божий, Писание так его говорит, физическое тело, вы храм Божий, то сердце – это святая святых. Раз в год на Йом-Кипур первосвященник входил в жертвы за себя и за весь народ израильский и совершал самое утонченное служение, которое возможно, только он воскурял в имя святая святых. Так вот, наше сердце, оно является некой областью как раз для этого утонченного служения. К большому сожалению, мы встречаемся с такими обстоятельствами, когда это сердце перепрофилируется под другие области и потребности. Например, оно становится банком, магазином, складом или даже тюрьмой. Вот как может быть сердце тюрьмой? Наверное, мы в жизни хотя бы раз сталкивались с таким негативным проявлением, когда мы кого-то обижали или нас кто-то, как нам кажется, обидел. Так вот, мы берем этого обидчика и помещаем глубоко в сердце к себе. И вот он там находится. И на утро бы уже его и простить, гнев утих. Господь нас сотворил такими, чтобы мы прощали. У нас есть и потребность, и возможность это делать. Однако мы начинаем прилагать иногда усилия и вспоминать, а что еще плохого сделал этот человек нам, его родственники, друзья. Бывает, что в сердце он задерживается и на неделю, и на месяц, может быть, на годы, а может быть, и до конца жизни. Сердце становится не алтарем, а тюрьмой. Вот во всякой тюрьме есть охранник. Кто в этом случае будет охранником? Сами мы. Осудили человека на год. Ровно такой же срок себе приписали, приговорили себя на год. Ему нерадостно, духовно связали его, и нам нерадостно. Сидим, и вот этот ручеек, который у нас из сердца идет, мы при всяком удобном случае, конечно, будем говорить про своего обидчика. Как только речь об этом зайдет, и уж, можем быть уверены, не самое лучшее будем о нем говорить. Вот они какие могут быть истоки злоречия. Писание призывает нас сердце иметь чистое. Царь Давид нас продолжает учить. Первый псалом говорит следующее. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Этот текст призывает нас быть избирательным к кругу нашего общения. Конечно, не все мы имеем возможность контролировать, но если это от нас зависит, мы вспомним жизнь Исава и Иакова, да? Один из них был человеком полей, то есть общался с теми народами, которые живут. А Иаков, он был человек кроткий, живущий в шатрах. То есть обучался Писанию, Святому Писанию. В своем народе. Если это от нас зависит, не обманывайтесь, написано, худые сообщества развращают добрые нравы. Чтобы сохранить сердце в чистоте, будем стараться иметь соответствующее доброе окружение. Следующий пункт, который доносит до нас царь Давид, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Вот здесь некая непоследовательность логическая есть. Представим себе такую ситуацию. Я прихожу устраиваться на работу. Мне в деталях начинают описывать процесс производства. Вот это нужно взять так, положить сюда, поместить так. Если так не получается, поступи иначе. А потом я иду и делаю это. Здесь говорится в обратном порядке. Сначала написано «в законе Господа воля Его». То есть сначала ты пойди и сделай, а уж потом сиди и размышляй день и ночь. Это нас чему учит? Оказывается, целый ряд заповедей для нас не вполне понятны. А может быть и вообще непонятны. Ну, например, в Деяниях апостолов говорится, чтобы мы не ели удавленину. Ну, я думаю, немного людей могут объяснить, почему именно. Ну, может быть, некоторые догадки есть. Трижды говорится в Деяниях об этом. Но если я что-то не понимаю, это не значит, что мне нужно делать. Сделай, и будет тебе хорошо. А потом размышляй. Может быть, откроет в этой жизни Господь, а может и в вечности, в полной мере. И такую черту подводит царь, говорит итого, и будет он, такой человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, то есть будет иметь успех. И да благословит нас Господь идти по пути совершенства, потому что знаете, как Писание оценивает, совершен человек или нет? Иаков, апостол, говорит, ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Да благословит нас Господь по этому пути идти, совершенствоваться. Аминь.